это, эти сведения носили заявительный характер, то статистика, она не отображала реалий, и дольщиков могло быть на объекте там 1000, но реально заявившихся 20. И получалось, что в объекте 20 пострадавших граждан, а остальные вроде бы как не учтены. На сегодняшний момент это все размещается автоматически. Если объект признается проблемным, то, соответственно, признается фактически, ну, не просто признается обманутыми дольщиками, а весь объект признается проблемным. Значит, когда объект признается проблемным? Если допущена задержка срока строительства 106 месяцев, если допущена задержка сроков передачи 6 месяцев, либо если в отношении застройщика введена процедура. Сейчас упрощенный порядок банкротства, то есть нет стадии наблюдения, сразу же банкротство начинается с конкурсного производства. Так вот, эти три основания, это я вам сейчас цитирую 214 закон, они должны быть одновременны, достаточно одного, чтобы объект был признан проблемным. И это, возвращаясь к вопросу, который я видела у вас среди вопросов на сегодняшний день, каким образом реализуется признание объекта проблемным. Это даже не дольщики. То есть сами дольщики могут, конечно, эти сведения разместить через обратную связь Дом РФ. Оператором Дом РФ является единой информационной системой жилищного строительства, указав, что допущено нарушение передачи либо допущено нарушение ввода объекта в эксплуатацию. Этого достаточно для того, чтобы Дом РФ как оператор начал проверять состояние объекта и в том числе устанавливать действительное состояние. Так как эти сведения, они с регулярностью актуализируются, и более того, предусмотрена административная ответственность в отношении должностных лиц, которые указанную информацию своевременно не актуализируют и не размещают. Поэтому в данном случае объект может быть признан проблемным. Так, кто-то включил? Юля, если сможешь, там отключай, пока я говорю, чтобы не было.
Да, сейчас. Отключите микрофон,
я не разговаривала. Угу. Так, продолжаем. Так вот, единый реестр проблемных объектов, он фактически, объект закрашивается автоматически, становится проблемным, если допущено нарушение передачи 6 месяцев, нарушены 6 месяцев сроки ввода объекта в эксплуатацию, либо банкротство. При этом не надо никаких дополнительных действий реализовывать. Предполагается, что это госорганы самостоятельно эти сведения размещают, и объект окрашивается красным. Сейчас он у вас указан, как строится, и что такое объект окрашивается красным. Ну, во-первых, это сигнал для всех потенциальных участников строительства, что в этом объекте есть риск стать пострадавшим гражданином. Да, это первая история. Но вторая основная история, это в рамках 214 закона установлено. Если объект признается проблемным, то это сигнал для уполномоченного органа, в данном случае это и надзор, и Минжил, по разработке дорожной карты. Причем дорожная карта разрабатывается не так, да, как вот я хочу, так и разработаю. Нет, есть нормативно-правовой акт, если у вас будет интерес, я вам дополнительно скину, чтобы вы самостоятельно это изучили. В рамках этого нормативно-правового акта указано, какая должна быть дорожная карта, как она заполняется, как она предоставляется, кому она предоставляется, в какие сроки и так далее. Есть ответственность определенная у госорганов, то есть они должны ежеквартально обновлять эту дорожную карту и указывать, каким способом восстанавливаются права граждан. То есть, возвращаясь к ситуации, единая информационная система жилищного строительства – это как база данных. Оператором является Дом РФ. Объект становится проблемным, либо если участники строительства начинают просить эти сведения актуализировать через форму обратной связи, в том числе через Дом РФ, либо, соответственно, сам чиновник, в данном случае госорган уполномоченный, видя, что в данном случае нарушаются права граждан, обязан сигнализировать и обязан в рамках обновления этих сведений признать объект проблемным. Если же объект проблемным не признается, то либо участники строительства могут это реализовывать в простой письменной форме, либо в порядке административного производства о признании бездействия незаконным, то есть в порядке кассы, о понуждении по размещению сведений. Либо, ну и вот тут самый интересный момент, через обращение в государственные органы. То есть это и даже через правоохранительные органы о том, что права не восстанавливаются и так далее. Как бы это подталкивает чиновников.
То есть мы можем отправить заявление в Следственный комитет, оно будет рассмотрено.
Даже в Следственный комитет, да, даже как ни парадоксально. Дело в том, что Следственный комитет, вот я с вами, с инициативной группой общалась, Следственный комитет Московской области очень внимателен к проблематике пострадавших граждан, и руководство Следственного комитета Московской области регулярно на своей площадке, на Садовой Триумфальной, почему я это знаю, потому что я по многим объектам присутствую в рамках этих совещаний, в четверг у них день приема, соответственно, устраивают приемные дни, где в ручном фактически режиме, даже в отношении тех объектов, где не возбуждены уголовные дела, это, например, Радоград, проводит совещание с уполномоченными лицами, с привлечением дольщиков, с привлечением администрации, с привлечением, ну, там, в зависимости от. То есть вот по Радограду это администрация, это надзор, потому что там проблематика объекта, они могут его ввести в эксплуатацию. Это фонд субъекта там присутствует. То есть в каждом случае свой. Вот ГЮНАЙ, да, там Следственный комитет присутствует, и там есть возбужденное уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Одно, там два уголовных дела в отношении установленных, в отношении неустановленных лиц. Установленный – это конкурсный управляющий, который осуществил недобросовестные действия. И в отношении установленных лиц, которые действовали в предыдущем руководстве застройщика. Вот, поэтому Следственный комитет, я почему в пример привела, есть объекты, которые, где есть уголовное дело, есть объекты, где отказано возбуждение уголовного дела, но Следственный комитет занимается. Они достаточно, скажем так, ответственно относятся, в отличие от Москвы, потому что у меня в Москве тоже очень много объектов, но в Москве Следственный комитет очень сильно зависит от чиновников Москвы и не реагирует на обращения или реагирует так, как фактически дословно им рекомендует, соответственно, реагировать уполномоченный орган Москвы. Московская область по-другому. Так вот, получается, что вы можете быть инициатором признания объекта проблемным, а можете и не быть инициатором. Это может случиться просто вот сегодня объект стал проблемным. Он, в принципе, у вас должен был быть проблемным в соответствии с 214 закона в первый же день истечения 6-месячного срока, ну, то есть вот этого пресекательного срока. Что это дает? Это дает и плюсы, и минусы. Ну, плюсы, я вам сказала, это сигнализирует, чтобы не было других пострадавших граждан. Это обязывает госорганы разрабатывать дорожную карту. Но, конечно, есть и минусы. То есть для потенциальных инвесторов это определенная головная боль, и это я не могу не сказать, конечно, потому что если объект окрашен красным, то, естественно, это реагируют все потенциальные инвесторы и покупатели о том, что может быть допущено нарушение прав. При этом, значит, может ли объект выбыть из проблемных? Может, если, соответственно, ну, помимо, я не рассказываю, в случае там первой выплаты участнику строительства, если речь идет о выплате возмещения при банкротстве застройщика, если вопрос решается с участием Фонда развития территорий. Ну и также, если те причины, которые стали основанием признания этого объекта проблемным, они, соответственно, у нас с вами будут, ну, права граждан будут восстановлены, например, путем подписания доп. Соглашений. Но здесь тоже сложно. Почему? Потому что подписаны доп. Соглашения должны быть со всеми дольщиками. Потому что соглашение – это свобода договора. То есть понудить, обязать участников строительства подписать доп. Соглашение никто не вправе. Поэтому либо это должно быть судебное решение, я вам расскажу отдельно, как у нас по одному из объектов мы это реализовали. Либо вот просить, чтобы все граждане подписали допник, чтобы, соответственно, это послужило основанием для того, чтобы объект выбыл из проблемных. Это по части проблемным. Что еще самое неприятное? Если объект признается проблемным, это в том числе и сигнал для уполномоченного органа, в данном случае у вас надзор, который может отреагировать путем приостановки деятельности застройщика. Ну, чтобы не допускать дополнительного нарушения прав граждан, то есть государственный орган обращается в суд с приостановкой деятельности такого застройщика, что ставит стоп, конечно, на строительстве.
Но... То есть, правильно ли вас поняла, что если у нас будет статус проблемного объекта, мы автоматически уже идем в банкротство, или все-таки нет, мы можем остаться нет, в этом статусе?
Нет, вы не автоматически никуда не идете, потому что для того, чтобы был застройщик обанкрочен, здесь должно быть либо соответствующее требование, которое должно быть, естественно, неустойчивого характера с учетом, соответственно, срока его получения, либо это должно быть заявление от уполномоченного органа. Ну, как правило, если вы обратили внимание, в отношении вашего застройщика было подано заявление от налогового органа, это не уполномоченный орган, да, это не фонд развития территории, то есть это уполномоченный орган, но это не фонд развития территории. И вопрос был урегулирован путем, соответственно, расчета с данным кредитором, соответственно, ваш застройщик произвел оплату. И вот тут есть нюанс. То есть если инициируется банкротство со стороны кредитора, то тут должны быть соблюдены требования, установленные законом о несостоятельности. Но если же это заявление подается фондом развития территорий, то здесь достаточно лояльный объем значит, требований, и достаточно для фонда развития территорий предоставить доказательства финансовой несостоятельности, которым в том числе является задержка сроков строительства. То есть, ну, чтобы вы понимали.
Я перебью. То есть, получается, фонд развития территории может подать на банкротство непосредственно с нашего заявления, или он сам может подать?
Нет. Фонд развития территории самостоятельно заявление не подает. Фонд развития территории, как уполномоченный орган, подает лишь в том случае, когда поступает соответствующее ходатайство от субъекта. Только в том случае, потому что сами они не имеют самостоятельного интереса восстановления прав граждан. И в отношении всех объектов, кроме объекта, который достраивался фондом развития территории самостоятельно, это объект СУ-155, у меня там очень много участников строительства, это были единственные объекты, где фонд развития территории самостоятельно выступал как застройщик.
В других, то есть это в данном случае будет по нашей отмашке, да, происходить? То есть,
нет, это будет начнем... отмашка, нет, это не по вашей отмашке будет происходить, это будет происходить только по отмашке госоргана. То есть в данном случае подписант таких ходатайств, напомните мне дополнительно, я вам прям пришлю ссылку на судебное решение, подписывает такие ходатайства ФАМИН, это зам Воробьева, когда принимается решение о банкротстве застройщика, а так как должен быть инициатор этого банкротства, если нет такого кредитора, или если все понимают, что с любым кредитором застройщик договорится, это будет, скажем так, длинная история, без последующего результата, то Московская область принимает решение о восстановлении прав путем признания застройщика банкротом, чтобы в том числе снять текущее управление обществом, потому что закон о несостоятельности совершенно четко определяет, что при признании юридического лица банкротом, в соответствии со статьей, по-моему, 60 закон о несостоятельности, все должностные лица такого лица, они... и лишаются возможности управления обществом. И это очень важно. Почему Московская область, в том числе, по многим инициировала банкротство фондом развития территорий, но не по всем в последующем с фондом развития территорий заключалось соглашение о софинансировании. Почему? Потому что очень часто, как и в вашем случае, бывает, когда есть руководство, бенефициар застройщика, который недоговороспособен, который там либо не выполняет договоренности, либо лишен возможности. Но, в принципе, вы не можете повлиять на лицо, потребовав от него осуществления подписи на документов. Да, это, скажем так, добровольное действие. Поэтому Московская область по ряду объектов принимала такое решение, подавала соответствующее заявление Фонда развития территорий, чтобы он был инициатором банкротства. Чтобы по заявлению Фонда развития территорий в отношении застройщиков банкротства соответственно, застройщики признавались банкротами. Не всегда это было обосновано. Например, я лично по нескольким застройщикам именно в Московской области участвовала на стороне участника строительства и на стороне, в поддержку, соответственно, застройщиков, чтобы банкротства не было. Например, Ивантеевка у меня есть, инициативная группа. Я общалась со всеми дольщиками во всех чатах. Мы там боролись именно за то, чтобы банкротство не было введено, потому что у них было пограничное состояние между степенью строительной готовности, и были риски того, что при принятии решения, соответственно, если бы принималось решение с учетом Фонда развития территории, участники строительства, к сожалению, получили бы только выплату компенсации. Вот, поэтому, поэтому застройщику, да что ж такое-то, поэтому застройщику мы боролись, да что ж такое, сейчас, секунду. Меня решила атаковать оса. Так вот, А поэтому застройщику мы боролись, чтобы не допустить банкротства, и присутствовали в ходе первого решения суда, который суд, в общем-то, установил, что нет законных оснований для ведения процедуры банкротства, потому что там даже неустоек было, ну, фактически даже неустойки отсутствовали взысканные, то есть исполнительное производство было по нулям. Вот, и добились того, что фонду было отказано в признании застройщика банкротом.
Мария, если можно, вот немножечко еще назад отмотаем. Вот давайте. Вы всегда говорите, что новый участник, ну, то бишь новый технический застройщик, должен будет подписать с нами ТОП-соглашение. А какого рода ТОП-соглашение? О чем? О продлении срока строительства?
Это все будет зависеть от того, какой схемой будет, соответственно, реализован проект. Я, как юрист, вижу единственной схемой – это приобретение общества. То есть, когда общество приобретается, это, например, с ЖК, это ЖК «Никеевский Гранель», когда тоже у них там подписан бенефициар был не очень договороспособен, была сначала введена процедура банкротства, потом в апелляционной инстанции дело о банкротстве было прекращено, потому что необоснованно суд ввел процедуру. И, соответственно, уже текущий застройщик подписывал при продаже общества доп. Соглашение. То есть технический подрядчик, который у вас может выступать, да, приобретая общество, он все равно будет заинтересован в том, чтобы у вас были продленные допы. Потому что иначе он как на
проходной... А сроком вы имеете в виду? Ну, то есть что? Срок завершения строительства.
Конечно, конечно, да? Потому что он иначе, как на пороховой бочке, будет на протяжении всего периода до завершения строительства объекта. Потому что любой из участников строительства может инициировать тогда, в том числе включение объекта в ЕРПО, да, и все последующие санкции. Плюс ко всему мы с вами понимаем, что в конце года у нас Марат Шахерзянович Хуснуллин клятвенно пообещал, что все мораторные истории завершаются, поэтому участника строительства будет возможность после Нового года, соответственно, инициировать неустойчивый процесс. Как они повлияют на застройщиков, это, конечно, большой вопрос со знаком минус.
Вот. Хорошо, ну, тогда еще один вопрос, секундочку перебью. Если мы получим этот статус проблемного объекта до того момента, как, вот, например, подпишут сделку, ну, то есть покупку общества, это как-то повлияет на нового застройщика? Или нет?
Я считаю, что на сегодняшний момент сложилась такая ситуация, при которой многие региональные застройщики очень хотят зайти в Московскую область. Например, Страна Девелопмент, она зашла после восстановления прав Кир-18. Например, Премьера, вот я лично с ними общаюсь, этот ульяновский тоже застройщик, который зашел, восстановив права участника строительства Лёдовское. То есть в Московскую область очень многие хотят попасть, потому что очень перспективно, и, как правило, попадают они путем вот таких закрытых историй, где они, соответственно, за какими-то застройщиками что-то доделывают. Но, к сожалению, не всегда, как я в том числе с другими застройщиками общалась, они дают отчет, оценку и проводят нормальный due diligence в отношении тех последствий, которые могут их настигнуть. Потому что если будет приобретено общество, оно автоматически не пролонгирует с вами доп. Соглашение никаким образом. То есть нельзя приобрести общество и автоматически урегулировать вопросы с контрагентами, которые сейчас есть, или с исполнительным производством, которое сейчас у вашего застройщика, там, по-моему, на 50 миллионов, или в отношении участников строительства путем продления допов. Это все остается. И это большой вопрос.
Понятно. Я имею в виду сам статус ЕРПО,
хорошо,
он как-то повлияет, как-то повлияет на нового застройщика или нет? Ему это как бы холодно-жарко или...
Но мы сейчас говорим о том, что это не новый застройщик, это текущий ваш застройщик, но в лице новых лиц, которые его приобретают.
Да, да.
Конечно,
да,
это
новый участник.
Конечно, это не нейтрально, потому что, естественно, вероятно, они рассчитывают на то, чтобы реализовывать объекты, если у вас есть нереализованные там площади, получается,
есть.
Да, поэтому вы же понимаете, если объект будет так, то это определенная репутация, это технический подрядчик. Как приобретал...
Связь пропадает у вас, Мария, мы вас не слышим.
Поэтому ситуация для общества. А так слышно?
Вот Сейчас хорошо,
Алло,
да.
Так слышно?
Да, да, да. То есть на репутацию это будет влиять, да? На его
так,
дальнейшее.
Слышно?
Ну, так, с перерывами.
Так, слышно? В том, что это коммерческое лицо, которое, заключая такой договор и приобретая общество, имеет намерение извлечения прибыли, мы же все отдаем отчет, что это не только спасение вас, да, основной интерес у лица, который будет выходить на сделку, но это и получение каких-то преференций от области, чтобы в последующем начать какие-то строительные другие объекты, это ваши свободные площади и так далее. Поэтому, конечно же, влияет. Тут я не буду абсолютно иначе это интерпретировать, но мы должны с вами понимать, что если объект не признан проблемным, это не говорит о том, что приобретя этот объект, не случится так, что этот объект будет признан проблемным на следующий день. То есть это такая фишечка про манипуляцию, которая может ожидать этот объект и от вас, как от участников строительства, и от уполномоченного органа. И лицо, которое приобретает сейчас общество с проблемой, должно понимать, что вот этот риск потенциальный о том, что объект будет признан проблемным, и у них не будет возможности рассчитывать, да, на свободные площади, или будет риск приостановки деятельности, он для них остается. То есть это никак они не скрасят. Я слышала, я была же на эфире с уполномоченным органом, как инвестор, будем его называть инвестором, потому что это действительно инвестор, не новый застройщик, о том, как инвестор хочет зайти на объект. Но у меня был опыт, и сейчас он продолжается, с региональными застройщиками, которые таким образом заходили в Московскую область. И я знаю и позитивный опыт, и негативный опыт, да, и вот этот момент нельзя исключать, что объект будет признан проблемным, даже если сейчас все сложится, и ваш бенефициар подпишет документы. Вот я что имела в виду. Значит, мы с вами еще обсуждали по поводу банкротства.
Так, секундочку, сейчас секундочку, до банкротства дойдем. Вот вернемся к первому вопросу. Сколько времени требуется, чтобы получить этот статус ЕРПО?
Это может быть одним днем. Это может быть одним днем, от вас не зависеть.
Представим, это достаточно. Что...
Да.
Представим, что вы будете заниматься нашим вопросом, вы, получается, будете подавать заявление от нашего имени, там, я не знаю, как, через административный иск или куда-то вы будете еще обращаться. Как правило, сколько занимает этот процесс по времени?
Все зависит от способа, да, если, конечно, рассматривать исковое производство, то, естественно, оно имеет свои процессуальные сроки, и их ускорить с учетом вступления в закон и сил судебного решения невозможно. Но если говорить относительно того, что можно это делать во внесудебном порядке, то это можно, соответственно, сделать и достаточно быстро. Внесудебный путь – это какой? Это обращение в уполномоченные органы с учетом указания на привлечение их к административной ответственности в связи с невыполнением действующего законодательства. То есть есть внепроцессуальные способы, так как на сегодняшний момент ваши права нарушаются, дорожная карта не разрабатывается, права ваши не восстанавливаются, действия уполномоченным органам не реализуются. Как бы достаточно направить соответствующее обращение с учетом привлечения к административной ответственности уполномоченных лиц, чтобы побудировать к объекта в ЕРПО. Поэтому, если рассматривать административный иск, то это может быть и 4 месяца, и больше, если принимать во внимание апелляционное обжалование. Если рассматривать иные альтернативные способы, то это может произойти за 10 дней. Угу. От момента, просто даже меньше, чем срок рассмотрения.
Я более года назад писала обращение в Дом РФ по поводу признания нашего...
Дом РФ – оператор. Дом РФ является оператором, он фиксирует нарушение.
Они просто они проигнорировали абсолютно это обращение, то есть как бы никаких там действий не было.
Но Дом РФ является оператором, то есть они фиксируют факт поступления с определенными возможностями для, соответственно, включения объекта в единый реестр проблемных объектов, потому что это должно исходить от личного...
Опять вы пропадаете, Мария, пропадаете. Потеряли.
Так, вот я вот так встаю, вот так на солнце, вроде бы как вот я ловлюсь.
Сейчас,
так.
Сейчас слышно.
Да. Да.
Так, хорошо. Тогда следующий вопрос. По поводу как-то может повлиять статус ЕРПО на взаимоотношения с банком. То есть, получается, если у нас будет статус проблемного объекта, возможно ли будет в этом случае беспрепятственно расторгнуть договор долевого участия и получить деньги с искрового счета? Потому что я знаю, что сейчас у многих ипотечников такая проблема, ну, то есть у дольщиков, кто брал ипотеку.
При нарушении срока, да. При нарушении срока участник строительства вправе вообще на любом этапе, и сам закон о несостоятельности в соответствующей статье указывает, что это право участника строительства на любом моменте отказаться от исполнения договора при нарушении сроков.
Да, но видите, когда в банк, когда поступают такие заявления от
дольщиков,
они
в части как это...
не возвращают, то есть говорят, что вот у вас срок депонирования продлен, ну, то есть, как бы, как я поняла, многие дольщики, кто брал по ипотеке квартиры, они пытаются через суд банк заставить выдать обратно эти деньги, кто расторгается. То есть очень сложный процесс проходит. Мария?
Ну, тут тоже есть, что здесь там порядок возврата денег при нарушении прав. И если... Да, слышно?
Вот сейчас
слышно меня, не слышно?
Вот до этого не слышно было, сейчас слышно.
Слышно, да? Угу. Я к тому, что есть альтернативный способ, не только судебный, а есть альтернативный способ через прокуратуру, о мерах прокурорского реагирования ввиду нарушения действующего законодательства. Поэтому есть судебный способ, он долгий, а есть...
Так, вот сейчас снова пропадаете.
Утверждали мы мировое соглашение в банкротстве. Так, меня не слышно?
Ну вот сейчас слышно, до этого опять пропали, да. Где-то, наверное, секунд на три.
Да, я, значит, говорила о том, что есть и внесудебный порядок, не только судебный порядок, есть и обращение через прокуратуру о мерах прокурорского реагирования ввиду нарушения действующего законодательства. Это тоже рабочий абсолютно механизм.
Угу. Понятно. А нам следует уведомить администрацию, застройщика и инвестора о том, что мы планируем получить статус ЕРПО. Ну, то есть, как бы это будет наш следующий шаг, мы планируем активно начать работать.
Я бы однозначно уведомляла, я бы прямо сейчас писала, что есть закон, закон на сегодняшний момент нарушается, и вы хотите иметь понимание, потому что то, что делают сейчас чиновники, госорган, он фактически манипулирует ситуацией, вместо того, чтобы разрабатывать дорожную карту с указанием конкретных механизмов и сроков восстановления прав, он играет с участниками строительства, указывая о том, что вы еще подождите, играет с застройщиком, говоря о том, что представляет им еще преференции в рамках договорного процесса. Поэтому я бы однозначно уведомляла о том, что требования действующего законодательства на сегодняшний момент в отношении вас, участников строительства, не соблюдаются.
Хорошо. После получения статуса ЕРПО возможно ли прекратить платежи по ипотеке, либо оплачивать
нет.
только основной долг без
нет.
уплаты?
Нет, нет. Здесь ваши взаимоотношения с банком и признание объекта проблемным абсолютно не пресекают ваши обязательства с банком. И в рамках текущих договоренностей с Центробанком была достигнута договоренность только по ИЖС, где на самом деле есть рекомендация Центробанка по приобретателям ИЖС, потому что у них очень сложная история, выходить на соответствующие самостоятельные взаимоотношения с участником строительства по там, каникулам, по пролонгации обязательств, договоры и так далее.
Угу. Слышно меня? Возможно, слышно. Возможно ли смена объекта по заявлению дольщика в банк при получении статуса ЕРПО?
Нет, вообще это не зависит.
Угу. Ну, то есть никак, ни в ЕРПО, ни в банкротстве.
Это только соглашение сторон. Нет, абсолютно. Это только по соглашению сторон. ЕРПО это никаким образом на это не влияет.
Угу. Хорошо. Так, ну, тогда по ЕРПО все. И вот, кстати, последний вопрос по этому статусу. В случае положительного результата выкупа общества новым участникам, возможно ли дольщикам в этом случае рассчитывать на неустойку и чистовую отделку квартир. Просто изначально у нас отделка шла отдельным договором в дар от застройщика. А в самой удалевке у нас там черновая прописана. То есть в случае, если инвестор
подпишет... А как вошла еще раз?
У нас там был отдельный договор, отделка в дар.
Но отдельный договор с застройщиком?
Да.
Если будет приобретаться общество, то все обязательства приобретаются. Вопрос в том, насколько финансово это будет возможно. Поэтому я и говорю, что тот способ, который сейчас вам предлагается с учетом ситуации, которая у вашего застройщика происходит, он достаточно, скажем так, под вопросом. Почему? Потому что есть потенциальные риски того, что новый приобретатель, мы его так и будем называть, который станет, войдет в состав текущего застройщика, просто будет несостоятельным перед вами по части выполнения обязательств. Потому что есть правовые риски и по части сроков, и по части ЕРПО, и при остановке строительства, и всего остального. И если с вашим застройщиком вы заключили договор, и участники общества меняются, на вас никаким образом это не имеет никакого влияния. То есть ваши взаимоотношения с застройщиком остаются прежними, если только вы не подпишете соответствующее соглашение, изменяющее предмет договора.
Я поняла. Единственное, вот отделка в дар, я не помню, она у нас шла непосредственно с застройщиком или там была какая-то левая шарашкина контора?
Вот это самое важное.
Я посмотрю.
Объясню почему, потому что такая же история была у ЖК «Юбилейный». Объект возводился с учетом фонда субъекта, и было дополнительное соглашение с застройщиком, отдельное, не в рамках заключенного договора долевого участия, которое не являлось приложением к ДДУ, и фонд развития территории, в данном случае в лице фонда субъекта, эти обязательства не принял на себя. Поэтому если это будет иное лицо вообще, то вы же понимаете, что новый инвестор, если он каким-то образом с вами эти взаимоотношения дополнительно не зафиксирует, никакие обязательства за третье лицо выполнять не будет. За третье лицо.
Хорошо. За третье никто выполнять не будет. Но я перепроверю, я еще посмотрю. Мне просто надо найти этот дар. У нас там, конечно, нормально так всех обработали с этой отделкой в дар. Так, ну ладно, хорошо. То есть, как бы на неустойки мы рассчитывать можем, да, если все-таки инвестор подымет.
нас признает потерпевшими по этому делу. Вот как это отразится на банкротстве, ЕРПО и так далее? Никак. Он сейчас возьмет, признает нас потерпевшими и наложит арест на все это имущество.
Значит, смотрите, фактически в большинстве случаев, когда речь идет о банкротстве застройщиков, параллельно идут уголовные дела, потому что очень часто устанавливается, что денежные средства граждан были похищены. И так это и в Дюнае, и в Терлецком парке, и в мегаполисе. Причем в мегаполисе еще люди у нас компенсационные квартиры не получили, а у нас бенефициар второй срок уже пошел трубить. Вот, поэтому на что это влияет? Вы признаетесь потерпевшим, единственное, вы не заявляете материальный иск, потому что очевидно, что вы никаким образом не получите никакую сатисфакцию денежную, и ни на что это фактически не влияет. Вот раньше, да, действительно, когда был реестр обманутых дольщиков, то дополнительное постановление о признании потерпевшим играло роль. Это играет также роль, если на объекте двойные продажи, да, вот сейчас в Терлецком парке, когда будет вопрос стоять в отношении дольщиков, у которых приобретено одно помещение несколькими гражданами, это будет влиять. А так в вашем случае нет. Но если будет арест, да, тут depends, как говорят американцы, все будет зависеть, какой арест будет наложен, и будет ли это препятствием для инвестора с точки зрения реализации этого имущества. То есть тут будет зависеть от того, какие действия будут совершены, соответственно, правоохранительными органами. Но при этом тоже, так как это не первый случай ваш абсолютно, вы тут не первопроходцы, уже даже в рамках 214 закона это предусмотрено, если передается на приобретателя и так далее, то там есть способы, каким образом, соответственно, объект достраивается даже при возбужденном уголовном деле и наложенном аресте. Поэтому тут ничего, я абсолютно точно скажу, если у вас двойных продаж нет, а у вас ДДУ, и тем более с эскроу-счетами, тут вряд ли можно ожидать, поэтому технически никаких проблем не будет. Но при этом, общие, конечно, реноме, так как мы понимаем, что инвестор заходит, как приобретая общество, общее реноме, конечно, подпортит. Почему? Потому что потенциальные покупатели, они же на все смотрят. А что там? Объект проблемный. А что там? Задержка строительства. А что? Задержка передачи. Там еще уголовное дело возбуждено. То есть это в целом влияет на реноме застройщика. Если таким застройщиком становится инвестор, то в любом случае какой-то шлейф есть. А так технически ни на что не влияет.
Угу. Так, понятно. Если вопросов нет, переходим к банкротству. Угу. Вот в плане статуса банкротства с нашими...
Давайте я расскажу вам с фондом развития территории сначала, да, потому что этот вопрос вызывает наибольшее, значит, количество сомнений и так далее. Угу. То есть вернемся к тому, что я уже сказала, что, в принципе, подать заявление о банкротстве может любой кредитор, и, в общем-то, свое право реализовал налоговый орган, но застройщик может, соответственно, найти возможность и, соответственно, с этим кредитором рассчитаться. При этом есть субъект, правомочный субъект, в данном случае это фонд развития территории, который может инициировать банкротство без наличия долговых обязательств. Для этого достаточно, чтобы было подано ходатайство со стороны субъекта за подписью, в данном случае по Московской области, если речь идет, то ФАМИН. Как это происходит? То есть администрация видит, что застройщик потенциально не справляется с обязательствами, что растет социальная нагрузка, что, соответственно, нет влияния на бенефициара, нет рабочего механизма по установлению прав и, соответственно, инициирует обращение с учетом там проводимых комплексных совещаний там, и так далее, но это вы напомните, я вам скину прям, где в судебных решениях указывается, каким образом это ходатайство формируется и подается в фонд. И фонд, имея такое право, обращается в суд, указывая, что здесь усматриваются признаки, значит, наличия финансовой несостоятельности, даже в отсутствии, а у вас есть возбуждено исполнительное производство, но даже, как я вам сказала, по Ивантеевке в отсутствии этих исполнительных производств, указывая, что здесь речь идет о нарушении прав, о задержке строительства и так далее, достаточно слайтовым комплектом документов и достаточно суд, принимая достаточно быстро решение, признает застройщика банкротом. Но это совершенно не равно тому, что фонд развития территории в последующем будет восстанавливать ваши права. Вообще ни разу. Есть глубокое заблуждение, что если фондом развития территории подается заявление о банкротстве застройщика, значит, с учетом степени строительной готовности будет однозначно выплата компенсации. Вот это самое большое заблуждение. Почему? Потому что для того, чтобы ваш объект был, ваши права восстанавливались, в том числе с учетом фонда развития территорий, должно быть действующее соглашение о софинансировании, подписанное между фондом развития территории и субъектом. Тогда, когда субъект говорит фонду, что я не справлюсь самостоятельно с достройкой этого объекта, либо, соответственно, с выплатами компенсации, поэтому прошу тебя там в том объеме, в котором субъект подписывает это соглашение, по Московской области, там, по-моему, 47, то ли 57, я посмотрю, процентов, просит, сформулировав это соответствующее ходатайство за подписью руководителя субъекта, о совместных действиях. То есть, если фондом подается заявление о банкротстве, это не значит, что ваш объект будет выведен на наблюдательный совет с принятием соответствующего решения. Нет. Как правило, фонд заходит, чтобы убрать руководство должника, чтобы у субъекта получилась возможность реализовать какие-либо иные механизмы для восстановления прав граждан. И такие объекты, пожалуйста, где фондом развития территории подавалось заявление, но фонд развития территории не принимал участия никакого в восстановлении прав, это ЖК Президентский, ЖК Батарейный, где объекты достраивались путем привлечения инвестора в банкротстве. Поэтому, если подается заявление, это я резюмирую, это совершенно не говорит о том, что фондом в последующем будет приниматься решение. Но при этом, если все-таки речь идет о том, что субъект говорит, что да, давайте действовать совместно и определяет совместное финансирование, то объект передается на наблюдательный совет с учетом требований действующего законодательства, и, соответственно, на наблюдательном совете принимается решение. Решение, оно основывается в большинстве случаев на степени строительной готовности. Если степень строительной готовности менее 80%, то там выплачивается компенсация, исходя из рыночной стоимости аналогичного жилья. Здесь надо обращать внимание, что речь идет о том, что оценку проводит привлеченный фондом оценщик, и это жилье должно быть аналогично в том же регионе. То есть по степени
рыночная стоимость будет или все-таки наши 66% готовности? Как оценщик
будет? Она рыночная с учетом степени готовности. Она не рыночная, вы въезжай, живи. А здесь оценщик абсолютно однозначно, и это тоже вы мне напомните, я вам скину постановление, определяет степень строительной готовности, то есть как это оценочная экспертиза проводится. Берутся по аналогии рассматриваются такие же объекты, которые расположены у вас в той же степени строительной готовности, и выводится, соответственно, средняя вот эта средняя стоимость. Поэтому это не рыночная стоимость готового жилья, это рыночная стоимость с учетом степени строительной готовности. И это очень важно, потому что это выше, как правило, ранее заключенного договора долевого участия, но ниже, соответственно, того, на что участник строительства мог бы рассчитывать при введенном объекте в эксплуатацию. Поэтому, почему 80%? Мы очень много писали соответствующих обращений, жалоб, разъяснений, даже в нашу команду вовлекли, значит, уполномоченную по правам человека. Значит, почему 80%? Потому что определяется еще возможность завершения строительства. Бывают объекты 100%, ну, 100 нет, там 99, образно говоря, степени строительной готовности, но он невозможен к завершению строительства ввиду там невозможности подготовки технической документации. Это тоже важно. Так вот, 80% они определяют, потому что есть еще срок, в который должен уложиться субъект для восстановления прав. Этот срок указан в 218 законе о публичной правовой компании, и он составляет 3 года от момента получения определения, то есть за 3 года права дольщиков должны быть восстановлены. И вот эксперты вывели, что это вот 80%, если ниже, то с учетом проводимых тендерных процедур как правило, фонд субъекта, ну, как они считают, не сможет уложиться в этот срок завершить объекты. Поэтому, да, это риски. При этом какие еще риски? 80% степени строительной готовности, я вам скажу так, у нас есть ЖК «Консент», который я веду, где полностью возведена коробка, но отсутствуют коммуникации. Поэтому по коробке там свыше 80%, а по коммуникациям там ниже 20%. И средняя степень строительной готовности по объекту выведена 37%. Вот, поэтому здесь еще надо отметить, что очень часто вот эта степень строительной готовности, она почему-то быстро уходит в меньшую сторону готовности, когда объект выходит на наблюдательный совет, потому что, естественно, от этого зависит потом выплата гражданам компенсации. И тут еще надо отметить очень нехорошую историю, что тут основная задача какая у субъекта? Решить вопросы дольщиков. Да, как Воробьев отчитался, что он все вопросы решил. Хотя объектов до сих пор очень много, и очень многие дольщики через суд получают компенсацию, а тут есть свои нюансы, тут не более 120 квадратных метров, тут есть вопросы инвесторов, тут есть вопросы, ну, я вам сейчас отдельно еще это расскажу. Так вот, как только получает первый участник строительства выплаты компенсации, объект исключается из единого реестра проблемных объектов. То есть для субъекта этот объект перестает быть проблемным, он уже не размещает свои сведения по дорожной карте в личном кабинете, это все не проверяется Минстроем, это все не проверяется Мишустиным, Хуснулиным, ну и как бы все. Воробьев отчитался президенту, что проблему решил. Хотя дольщики эти все с нами в Лефортовском суде отстали свое право на получение компенсации, потому что фонд и затягивает с выплатами, и в судебном порядке затягивает с выплатами, поэтому история такая. Но это я вот немножко углубилась. Мы с вами второй вопрос рассматривали с точки зрения, если субъект все-таки инициирует фонд для того, чтобы он подал заявление о банкротстве, это совершенно не равно, что в последующем фондом будет приниматься решение, потому что сейчас есть соответствующее письмо, оно среди дольщиков гуляло, я могу его поднять, найти, где дано уже указание и фондом развития территории по субъектам, что больше фонд развития территории не занимается восстановлением прав граждан, он завершает существующие проекты, и финансирование больше на это не выделяется. Сейчас новые территории они отстраивают. То есть субъект должен решить проблему сам. И вот в этом случае в банкротстве решить проблему самостоятельно у Московской области получается путем в том числе привлечения инвесторов. Также КАБ «Булатникова», например, достраивалась путем привлечения 7 аж застройщиков, но там много корпусов, и там 7 застройщиков достраивали этот объект. Да, в банкротстве, в самом банкротстве, то есть через заключение соглашения между конкурсным управляющим, администрацией и новым инвестором, где определен порядок финансирования, объем мероприятий, и по тем же самым именем, соответственно, эти объекты вводились, передавались участникам строительства. Поэтому механизмы есть в банкротстве достроить, но мы с коллегами, а мы занимаемся банкротствами с момента, когда вообще параграф 7 был только введен. У нас был первый самый такой громкий проект, где дольщики в Москве, объект в Москве, а застройщик ликвидировался по упрощенной процедуре в Ингушетию. И мы летали, значит, судиться в Ингушетию, восстанавливать права дольщиков москвичей. Вот, поэтому все нюансы закона о несостоятельности в части применения соответствующего специального параграфа изучены. Но у вас действительно есть нюанс. Какой нюанс? На сегодняшний момент, на самом деле, права ваши в этом законе определены, это 200, тоже вам скину ссылку, чтобы вы прочитали, то наравне со всеми другими дольщиками, у которых аналогичная ситуация, вы вправе заявлять требования и включаться в реестр требований участников строительства при банкротстве застройщика, но на самом деле сейчас банкротства застройщиков с эскроу еще не было. Почему? Потому что эскроу были введены относительно недавно, строительный цикл еще фактически не завершен, и объектов, где застройщики банкроты с эскроу-счетами, ну вот в Московской области еще действительно не было. В регионах можно посмотреть, в Московской области не было. Но это не говорит о том, что вы находитесь в каком-то правовом вакууме. Абсолютно не так. Закон совершенно четко уже проходил такие большие масштабные изменения, где разрешались вопросы об исключении юрлиц из состава, о разрешении вопросы по уступщикам, которые приобретают в момент, соответственно, уже возбужденного дела о банкротстве, в отношении граждан, где большое количество, соответственно, приобретенного имущества, в отношении машин и мест, то есть в отношении граждан, которые заявляют денежные требования, то есть там все веховые изменения были уже внесены. И в вашем случае у вас есть целая статья, которая регламентирует порядок банкротства застройщика в случае, если денежные средства участника строительства привлекались в рамках эскроу. И у вас есть как бы определенный бонус, но есть минус, есть плюс. Плюсом заключается то, что вы можете на любом этапе, соответственно, расторгнуть договор и получить возврат денежных средств. Это прямо указано в законе о несостоятельности. Даже при, соответственно, заявленном, включенном в реестр требований участника строительства, просто вы уступаете свое право банку. И такие объекты не достраиваются жилищно-строительными кооперативами. То есть здесь либо вы выходите на фонд развития территории, либо вы выходите, соответственно, иным способом, если говорить о банкротстве, по достройке. При этом есть способ, например, который был реализован уже с участием нашего бюро неоднократно. Я считаю, что это персональной победой. Это ООО ПКФ «Гюнай» в Домодедово, где 3000 участников строительства, и у нас инвестор зашел в банкротстве. Я считаю, что это лучший механизм, который был реализован с привлеченным, значит, инвестором из Ульяновска. Почему? Потому что при утверждении мирового соглашения мы смогли полностью все вопросы проговорить, прописать и прорешать, и, соответственно, урегулировать. И застройщик у нас на сегодняшний момент, во-первых, не под дамокловым мечом находится по части признания объекта проблемным, потому что у нас по судебному решению был урегулирован вопрос по продлению договоров долевого участия с участниками строительства автоматически на срок завершения строительства. То есть у него нет потенциальных рисков, что у него настигнет там какая-то кара с неустойками и со всеми иными убытками. У нас урегулирован вопрос по всем подрядчикам. У нас урегулирован вопрос и по всем, соответственно, другим контрагентам. Был установлен мораторий на выплаты на год, и в том числе выплаты налоговым органам, где, соответственно, инвестор совершенно чудесно вывел общество из банкротства, по ряду других объектов зашел как новый приобретатель, переименовал общество, чтобы не было потенциальных рисков негативного влияния предыдущего застройщика. И на сегодняшний момент вот за два года они ввели два объекта, полностью ключи передали, два объекта подвод в эксплуатацию в этом году, и один объект, где граждане, денежные средства граждан привлекались даже не по ДДУ, они начинают строить. Поэтому вариант банкротства, знаете, это сложная процедура, которая должна быть абсолютно управляемая, контролируемая и понятная, и при этом даже если вы все будете пытаться ее контролировать, может случиться так, что что-то пойдет не так, да, и тут, но с моей точки зрения, вот учитывая опыт утверждения мирового в банкротстве, здесь больше возможности нигилирования рисков, которые могут быть у приобретателя при приобретении общества. Потому что, вы поймите, вот он приобретает общество, он такой, с нахрапу, все, я покупаю, прекрасно, тут есть свободные объекты, тут хорошее месторасположение, администрация ему пообещала еще что-то, где-то возможность там построить, достроить, еще что-то. А на выходе, вы представьте, вот он приобрел общество, а дальше у него, извините, 50 миллионов исполнительных производств, да? Дальше у него участники строительства с учетом срыва сроков, дальше у него возможность признания объекта проблемным, дальше у него ситуация, при которой может быть приостановка строительства. То есть даже не с точки зрения восстановления ваших прав, да, где уже то, что уполномоченный орган не разрабатывает дорожную карту, хотя обязан это сделать, наводит на определенные мысли, но это со стороны самого приобретателя. То есть я посмотрела, зашла, если я правильно поняла, что это региональный застройщик, у него не было проектов в Московской области. Ну, как бы, понимаете, Московская область и Москва, это как бы немножко разные вообще регионы. И немножко по-другому здесь решается все с застройщиками, с приобретателем. Я знаю очень много историй, когда вот такие непродуманные шаги, они приводят к большим негативным последствиям. Вот, поэтому вот момент вот этот, мне кажется, что...
Ни одного крата не подымите, не садимте, блядь.
Так, кто-то говорит еще. Вот, поэтому банкротство – это механизм. Он может во благо, может быть во вред. Это я вам рассказала по части фонда. Давайте следующий вопрос по поводу... Там много у вас по банкротству вопросов было.
Нет. У меня вот самый главный, основной вопрос был, что может побудить фонд развития территории подать на банкротство? То есть с чьей подачи?
Только субъект. То есть Фомин. Фомин. За подписью Фомина. Если администрация отрапортует, что они дальше сдерживать вас не могут, потому что вам нужны конкретные сроки действия, порядок, а здесь все шатко-валко, непонятно, то они, конечно, должны будут иметь контроль над ситуацией. Этот контроль, это с учетом дорожной карты, он достигается как раз путем подачи заявлений. Дальше они будут говорить: ой, вы знаете, банкротство, тут формируется реестр, мы сейчас будем думать, но, по крайней мере, начинают играть в какую-то понятную и для вас, и для себя игру. Потому что сейчас игра,
ну, то есть это с подачи администрации, то есть если...
Фактически, либо администрации, либо уполномоченного органа, потому что каждый из этих лиц, что застройщик, что уполномоченный орган, что администрация, что Росреестр, они понимают, что если они будут дальше бездействовать, то это для них уже административные риски начинаются по части бездействия. В КОАП прямо определены даже последствия привлечения к административной ответственности должностных лиц, если они надлежащим образом не размещают информацию в ЕЖС.
Ну, то есть у нас в этом случае два пути. Либо мы с раскрытием эскроу счета получаем наши денежные средства и претендуем на компенсацию, да, ну, то есть привлекаем независимого оценщика в первом случае. То есть в этом случае выплаты осуществляет Фонд развития территории?
Фонд развития территории осуществляет выплаты только в том случае, если есть соглашение о софинансировании с субъектом. Если такого соглашения о софинансировании с субъектом нет, то Фонд развития территории никакие выплаты не совершает. То есть недостаточно, чтобы объект был в ЕРПО. Необходимо еще было, чтобы соглашение именно в отношении вашего объекта с фондом, где определено, что фондом будет в рамках наблюдательного совета приниматься решение о том или ином способе восстановления ваших прав. Но с учетом степени строительной готовности, то здесь речь идет о выплате компенсаций. Но без ходатайства от субъекта никаких выплат не будет. То есть там будет решаться вопрос только путем, соответственно, в рамках банкротства, либо путем утверждения мирового соглашения, либо путем достройки, либо самый худший вариант, и он действительно тоже есть, но в Московской области он не был реализован ни разу, это реализация объекта с расчетами, соответственно, с расчетами кредитором денежных средств по итогу реализации объекта.
Ясно. Ну вот это соглашение о софинансировании с субъектом, это получается, мы кому можем предъявлять? Ну вот, допустим,
вы можете предъявлять это кому угодно, но это не обязывает субъект его подписать. Это право субъекта восстанавливать ваши права тем или иным способом. Это не обязывается. То есть если признать объект...
Ну если откажутся достраивать, и вот у нас уже статус банкротства... То есть что в нашем случае возможно? Либо получение компенсации, как я понимаю, мы имеем право претендовать на компенсацию, либо мы имеем право...
Либо там, возврат денежных средств. Смотрите, ну, да. Признание объекта проблемным абсолютно не дает вам возможности требовать участие фонда. Вот признать...
Нет, я сейчас про банкротство говорю.
Я поняла, я сейчас к вам к банкротству вернусь. То есть требовать признать объект проблемным вы можете, и вам обязаны, соответственно, в этой части ваши требования удовлетворить. Но требовать участия фонда вы не можете, поэтому по факту получается, что мы открываем закон о несостоятельности и смотрим, что предусмотрено в законе. Это либо возврат денежных средств исходно при расторжении договора, либо, соответственно, новый приобретатель в порядке 201.15.2 закона о несостоятельности, который достраивает. Но этот механизм не очень полюбился, вообще никто особо его не использует. В Москве это Мосотдел строй-1 достраивает, вот Терлецкий парк, но там много достаточно вопросов к этому механизму. Поэтому если объекты достраиваются, то достраиваются либо фондом субъекта, но опять же фонд субъекта не зайдет без софинансирования с фондом развития территории, либо, соответственно, это выплата компенсации, возврат денежных средств, либо достройка в самом банкротстве путем привлечения инвестора а-ля подрядчика путем подписания соглашения с администрацией, конкурсным управляющим и инвестором. Ну, либо выход из банкротства путем утверждения мирового соглашения. Либо если ситуация финансовая стабилизируется, да, то тоже может речь идти о том, что застройщику могут быть осуществлены действия по финансовому оздоровлению и, соответственно, достройке в банкротстве.
Понятно. А сколько времени вообще занимает получить этот статус банкротства? Ну вот, предположим, просто у всех сроки разные. Вы говорили ранее, что это может быть 4 месяца, кто-то говорит, это больше года.
Нет, никакого больше года нет. На сегодняшний момент внесены изменения, которые устанавливают сокращенный порядок признания застройщика банкротом. И вот эти игры по долгому рассмотрению споров Фонда развития территории по признанию застройщика банкротом разыгрывают только вот, если брать субъект, то это Владимирская область. В Москве, в Московской области вы можете посмотреть, я с удовольствием вам эту практику направлю. Вот Гюнай был признан банкротом за 4 месяца. В Московской области.
Ну, это минимальный срок, допустим, пока, да, я себе зафиксирую.
Фактически с момента подачи заявления, если подается заявление Фондом развития территорий, если обеспечено присутствие всех уполномоченных лиц, если, соответственно, нет разумных и добросовестных возражений со стороны застройщика, если есть поддержка со стороны участника строительства, то этот вопрос может быть разрешен и на первом судебном заседании. То есть тут зависит от того, как на это реагируют уполномоченные органы, и как на это реагируют участники строительства. Потому что вот я процессуалист, практика моя уже свыше 25 лет. С момента получения диплома даже больше. С момента, как я управляю бюро, уже, по-моему, более 15 лет. Так вот, любой процессуалист, который судится в суде, знает достаточно большое количество возможностей, как отложить судебное разбирательство. Поэтому, если никто эту ситуацию не инициирует в части отложения по предоставлению дополнительных доказательств, по заявлению дополнительных ходатайств, по привлечению дополнительных лиц и так далее, то есть если все действуют сообща и дружно, а такие объекты тоже бывают, когда все понимают, что там бенефициар недоговороспособен, что иных механизмов нет, что это лучший способ. Все уполномоченные лица приходят вместе с прокуратурой. Прокуратура также является участвующим в деле лицом в деле о банкротстве застройщика. И я регулярно ее вижу в других процессах. То вопрос решение вопроса о признании застройщика банкротом может быть достигнут на первом судебном заседании. А первое судебное заседание от момента подачи все зависит от судей. Вот, например, если брать там судью, например, М, судья, то он принимает заявление, как он должен принимать в одни сроки, а он принимает в течение 2 месяца. А есть судьи, которые принимают и назначают. Поэтому берите все-таки 3-4 месяца от момента подачи до момента разрешения вопроса по существу. Если подается фондом, то там нет возможности у застройщика вот эти отплясывать хороводы по части расчетов с кредиторами, потому что фонд не является кредитором. Но здесь очень большая зависимость от мнения участников строительства и от конкретного судьи.
Хорошо, еще один вопрос. Возможно ли в случае банкротства застройщика отсудить ранее уплаченные проценты банку? И возможно ли вернуть средства по материнскому капиталу?
По мат-капиталу на сегодняшний момент вот при выплате компенсации вопрос урегулирован посредством возврата денежных средств путем возможного повторного использования. По части процентов и неустоек в случае банкротства застройщика просто это четвертая очередь удовлетворения, и, как правило, до нее уже вопросы не доходят.
Хорошо. Еще вы ранее упоминали о реестре требований участников строительства.
РТУС. Реестр требований участников строительства – это составная часть реестра требований кредиторов при банкротстве застройщика. Ну и при банкротстве любого юридического лица открывается банкротство, и граждане, ну и любые кредиторы вправе, соответственно, заявить свои требования. Сейчас механизм, законодатель считает, я как бы тут, у меня много возражений на этот счет, но законодатель считает, что момент упрощен. Если участник строительства заключал договор долевого участия, то фактически такие требования вносятся конкурсным управляющим самостоятельно, и при получении сведений из банка относительно поступивших денежных средств также автоматически вносятся средства о произведенной оплате. И единственным вопросом здесь стоит что? Что требования вносятся в отношении квартир, в отношении машиноместа, в отношении жилых помещений не более 7 квадратных метров. Однако же конкурсный управляющий может подставить под сомнение, если у участника строительства приобретено много квартир, а здесь закон у нас не указывает, какое количество для конкурсного управляющего много. Ну и также, собственно говоря, для фонда, хотя выведено 120 квадратных метров жилой площади на передачу, но если речь идет именно о включении в реестр требований участников строительства, то конкурсный управляющий может возражение подать относительно ваших требований, даже если вы там предъявляете более 2 квартир.
Хорошо, так у нас же все денежные средства на эскроу.
Ну, автоматически, допустим... в данном случае есть основания предполагать, что у вас будет автоматическое включение в РТУС, с указанием денежной суммы. Тут надо, кстати, важно очень. Денежная сумма вносится исходного договора долевого участия. То есть, если вы приобретали по уступке, у вас есть разница в оплате, то будет указано...
У нас большинство по долевкам, то есть 99% долевок.
Значит, в РТУС фактически сведения о конкурсном управляющем вносятся автоматически в отношении заключенного договора и в отношении произведенной оплаты.
И где в данном случае у конкурсного управляющего уже не будет вопросов, если, например, даже дольщик купил 3 квартиры, 5 квартир, если
может,
все деньги...
Может,
ну почему, может если все деньги на эскроу счетах? У нас может же есть быть доказательства, что
у
была добросовестная покупка.
Добросовестная покупка, да, но здесь речь, вопрос идет не о добросовестности покупки, а для цели приобретения. Да, значит, нет ли тут коммерческой выгоды, потому что предполагается, что все-таки параграф 7 реестр требований участника строительства, он является как бы так, социальной миссией с точки зрения восстановления прав граждан, то здесь некоторые требования, тоже напомните, я вам скину, могут быть квалифицированы как инвестиционные, как коммерческие. И если приобреталось свыше 3 квартир, то действительно конкурсный управляющий может поставить под сомнение не то, что вы оплачивали или нет, а то, что вы имели коммерческий интерес в приобретении этого имущества и квалифицировать ваши требования как требования обычных кредиторов, юридических лиц, в четвертую очередь залоговым статусом. Конечно, это хуже, естественно, это категорически недопустимо, поэтому по таким ситуациям мы, как правило, в порядке разногласий обращаемся в суд и доказываем, что да, действительно, у этого участника строительства были все возможные финансы, у этого участника строительства есть там семья, которую он имел желание наделить помещениями с целью улучшения, да, жилищных условий, или эти квартиры были там рядом расположены для того, чтобы там их объединить, или там семья большая, или там родители в возрасте, ну там разные, соответственно, доказательства мы представляем для того, чтобы все требования участника строительства были включены в РТУС, потому что на самом деле некоторые конкурсные управляющие, начиная с 3 уже квартир, начинают возражать, что нет. Тут, собственно говоря, речь идет о коммерческой истории приобретения, значит, наравне с другими участниками строительства такие требования не могут быть установлены в третьей очереди. И, конечно, тут надо проявлять активность.
Но если мы все-таки будем настаивать на том, чтобы получить квартиры уже после РТУС, каковы шансы достройки объекта? Ну, то есть сколько времени это все займет?
Здесь сложно сказать, сколько времени займет, если у вас будет выработанная дорожная карта, где будут четко определены механизмы восстановления ваших нарушенных прав, то администрация, вот она сейчас, знаете, когда дала слабину всем. То есть она сама себя льготно чувствует. Я тут речь иду об уполномоченном органе, который прекрасно знает, что он эту дорожную карту должен разрабатывать и должен понимать, что у него есть дедлайны не такие вот, да, как, ну, давайте вот он подпишет в августе, наверное, мы думаем, это случится. Нет. Дорожная карта, она заставляет, соответственно, субъект оцифровывать свои действия, оцифровывать не только действия, а порядок этих действий, сроки этих действий, механизмы этих действий в некий соответствующий документ, который может быть вами запрошен, может взять вами на контроль, и могут быть осуществлены какие-то действия не очень хорошего характера в отношении должностных лиц, которые допускают нарушение прав граждан при, соответственно, несвоевременности восстановления прав. Потому что до сих пор проходят комиссии, причем комиссии в Минжиле проходили даже круглые столы с участником, с представителем администрации президента Гловацких, который присутствовал в Московской области, я речь веду, и Следственного комитета и так далее. Поэтому сейчас получается как? Что проблемный объект есть, но об этом как бы никто не обсуждает, это никто не контролирует, ни у кого нет никакой ответственности, никто ни с кого ничего не спрашивает. То есть это в формате какой-то беседы, что есть некий спаситель, который вот обещает, что он обязательно зальет бабки, значит, во много каких-то дополнительных историй, и он что-то кого-то спасет. Но в этой связи у меня, как у юриста, сразу возникают вопросы, соответственно, как будут урегулированы потенциальные риски с допами, как будут урегулированы потенциальные риски с достроем, как будут урегулированы потенциальные риски с контрагентами, да, которые на сегодняшний момент свои требования заявили и в рамках исполнительных производств уже требуют исполнения, да, и так далее, и так далее. Поэтому отсутствие дорожной карты, оно делает такую достаточно вальяжную историю, как для инвестора, который фактически, ну, договариваемся, ну, вот не шмогла и не шмогла, как для администрации, которая вам никаких ни действий, ни мероприятий не предопределяет, да, ну, и, собственно говоря, и вы в таком ожидании. А в случае банкротства дорожная карта в обязательном порядке объект однозначно окрашивается уже, тут безальтернативная история, потому что она очевидная, она размещается на кадарбитре, информация о том, что лицо признано банкротом, становится известным, утаить это невозможно. Вот, поэтому здесь, как правило, субъект заинтересован в восстановлении нарушенных прав, и как бы учитывая, что закон прямо определяет, что вы вправе как свои требования заявить, так и от них и отказаться, и получить деньги, то субъект должен будет выработать историю. Я совершенно не вижу здесь никаких препятствий для того, чтобы инвестор точно так же, например, в банкротстве, например, в порядке утверждения мирового соглашения, в более комфортных условиях с точки зрения выработки механизма по существующим исполнительным производствам, в более комфортных условиях с точки зрения пролонгации ваших всех договоров долевого участия, зашел на этот объект официально, да, с позиции, со сроками и начал осуществлять строительство. Поэтому такой механизм он может быть. И возвращаясь к дорожной карте, тут нельзя сказать, а вот сколько ты думаешь, вот займет время, что до какого периода мы получим ключи, это никто не скажет. То есть если вы дальше будете ждать, когда кто-то, бенефициар что-то подпишет где-то, и у вас не будет действенных механизмов контроля, то это может продолжаться и больше. У нас Пинкевич, это царица, но он там год ничего никому не подписывал, или полтора, потому что он сначала не подписывал, а потом он там, что-то у него еще случилось, и потом он просто заболел, а потом еще что-то произошло. Поэтому тут все зависит от того, насколько вы имеете контроль над ситуацией. В текущей ситуации сейчас вы контроль над ситуацией не имеете никакого.
Да, пока никакого. Ну, поэтому мы и решили дать им время, ну, то есть, грубо говоря, плюс-минус месяц, чтобы уже дать возможность подписать этот договор и, ну, там, так скажем, инвестору выкупить общество целиком. Если же все-таки никак в этом плане не пойдет, то мы уже начнем действовать и будем вас приглашать для того, чтобы получить этот статус ЕРПО.
Вы в следующий раз спросите основной вопрос у инвестора, будет, когда уполномоченный орган, вы спросите, как минимизировать риски отсутствия пролонгированных доп. Соглашений. Вот прям один вопрос спросите, что у нас на сегодняшний момент сроки наступили, у нас есть просрочки. Как вы нивелируете ситуацию признания объекта проблемным, учитывая эти сроки? И как вы предполагаете, мы все должны будем заключить допы или что? Вот, то есть вот вот этот вопрос задайте, как видит, и послушайте мнение, как это расскажет вам администрация, но в лицо, не даже не администрация, а полномочный орган, и что на это скажет инвестор.
Ну, то есть нужно будет спросить, как вы видите риски отсутствия доп. Соглашений с дольщиками.
Да, один вопрос, вот это самый основной вопрос, потому что этот вопрос, это вот как гиря, как Анна на шее, я даже не знаю, как что для любого инвестора, который понимает, что в любой момент субъект в лице уполномоченного органа может его по голове погладить, а может его деятельность приостановить. Поэтому как они видят ситуацию, при которой у вас есть просрочка, нет заключенных допов, они как, вас будут понуждать или что? Как они заключат с вами доп на сроки строительства?
Да. Хорошо, обязательно уточним этот момент. Мария, наш вебинар подходит к концу. Вам большое спасибо, просто огромное спасибо от всей нашей группы, что вы согласились его провести. Мы к вам вернемся, я вам еще в любом случае отпишусь по результату и будем созваниваться ближе к концу августа, ну, чтобы дальше прорабатывать тему ЕРПО.
Если у вас есть вопросы по нормативно-правовым актам,